грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Президент Польши Бронислав Комаровский признал поражение во втором туре президентских выборов. Действующий глава государства сделал это сразу после публикации результатов экзит-полов. Согласно им, он набрал 47% голосов, а его соперник, кандидат от партии «Закон и справедливость» Анджей Дуда, получил 53% голосов избирателей Польши. Дуда выиграл еще первый раунд выборов, но не смог тогда набрать требуемых 50% голосов. Итак, смена власти в Варшаве. Как это повлияет на изменение политического вектора в Польше, на ситуацию в регионе? Об этом спорят наши гости. Журналист Анджей Зауха, корреспондент польского телеканала ТВН в Москве. Здравствуйте, Анджей. Давно не виделись. Добрый с вами. Рады вас видеть. И наш постоянный эксперт и друг нашей программы, дипломат Андрей Федоров. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Добрый день.
Удивил ли вас результат выборов в братской Польше?
Нет, особо не удивил, потому что к этому шло. Постепенно к этому шло, потому что, в общем, это отражает те настроения, которые есть в польском обществе. То есть это объективный результат, это не какая-то подтасовка там. Это нормальный результат того, к чему пошла Польша.
Но я так понял все-таки, что до последнего секунды была неясность. Комаровский еще на что-то рассчитывал, так что это тут не то, что к этому шло уже так очевидно, да?
Вы знаете, в течение дня уже, скажем так, были утечки exit polls, этих опросов на выходе из избирательных участков, и эти опросы уже показывали в течение дня, уже в полдень было видно, что голосование идет не в пользу Комаровского, а накануне, за пару дней до выборов, последние социологические опросы, еще общие, общенациональные, показывали, что оба кандидата идут ноздря в ноздрю, абсолютно ровно. А поскольку избиратели Права и справедливости чаще всего скрывают свои намерения голосовать на вот этого кандидата, это было видно тоже перед первым туром голосования. Можно было понять, что и специалисты понимали, что дело плохие у Комаровского.
А как вы считаете, почему, вот, несмотря на то, что Польша не так сильно потеряла от кризиса, тем не менее, все-таки действующая власть сменила население?
Ну, прежде всего, надо сказать, что Польша не очень неоднородна. Кто-то пострадал от кризиса, кто-то не пострадал. Причем пострадавших от кризиса достаточно много. И развитие польской экономики в последние годы, при всем подъеме, оно не характеризовалось адекватным ростом уровня жизни населения, это раз. Во-вторых, как мне кажется, все-таки в Польше действительно появился запрос на молодого политика. На политика, который, в общем, менее связан с предыдущей историей Польши, на политика, который может по-другому взглянуть на польские проблемы, на место Польши в Европе и в мире. И это, в общем-то, нашло свое отражение в результате выборов.
Да, вот, Анджей, мы посчитали, что вашему новому президенту во время самого кризиса 80-го года было 8 лет. То есть можно сказать, что он уже такой продукт посткоммунистической эпохи?
Ну, конца коммунистической эпохи, да. Он, наверное, подрастал.
Его родители были в солидарности, чем
да,
он сам.
Да, да. Его подростковые годы пришли как раз на конец, на развал системы, да. И дальше уже как бы он рос, институт, все остальное. Это уже новая Польша, и совершенно другой взгляд на мир. Я хотел сказать еще одну вещь, что люди показали вот этим голосованием, что они очень устали от гражданской платформы, от этих людей, которые у власти уже беспрерывно, да, с 2007 года, это 8 лет. Дональд Туск, несменный премьер-министр, очень долгие годы уехал сейчас работать в структурах Евросоюза, но его команда, которая осталась, она намного слабее, намного менее ярче. И люди очень устали слушать такую немножко пропаганду успеха, что вот замечательно, Польша растет, замечательно на фоне Европы, которая падает, Польша все растет, прошла замечательный кризис. А вот зарплаты, да, вот огромные проблемы, которые со здравоохранением, с многими-многими вещами, они не решаются. Или они решаются не в пользу вот этих самых бедных. Если, скажем, больше половины, две трети поляков зарабатывают максимум 25 тысяч рублей, если пересчитать на рубли, а почти половина там 20 тысяч рублей. а цены очень похожи, как в Европе, да, то люди, понятно, что они очень недовольны тем, что происходит. И мало того, их запрос на то, их высказывание этого недовольствия как бы не слышится. Да? И вдруг власти просыпаются только к выборам, когда и начинают пугать народ тем, что вот придет Качинский, если вы не проголосуете за нас, то придет Качинский. Вот это несколько раз сработало в последние годы, а вот сейчас уже не сработало, потому что это пугание Качинским всем надоело. Это раз. Два. Замечательно, очень хорошо сделана предвыборная кампания Дуды. Во-первых, Качинский ушел. Качинский и самые одиозные фигуры вокруг него, которые там рассказывают о том, что Путин лично сбивал самолет президента в Смоленске, они ушли в тень. Их не было, этих самых радикалов. Пришел Дуда, очень симпатичный, молодой политик, абсолютно европейского типа. Приятная внешность, хорошо сделанная кампания. По учебникам хорошо, но сработало. Комаровский, собственно говоря, практически вот до первого тура кампании не было. Он делал вообще, ничего не делал, собственно говоря, для того, чтобы победить. Когда проснулся ко второму туру, делал какие-то поспешные жесты, пытаясь вытянуть ситуацию. Но поздно было. Поэтому...
Как вы считаете, вот Андрей Владимирович, раньше так говорили, какой результат выгоден Кремлю? Вот так, если он политологически поставим, астрологически.
Ну, я бы так сказал. А какой бы результат ни был, это польский результат.
Ну да, он выгоден.
Это победила Польша, это мы понимаем. Польша. Да. В любом случае, что бы ни произошло, так сказать, сейчас Дуда будет, потом, возможно, будет новое правительство, Польша останется очень трудным партнером для России. По целому ряду причин, начиная от Украины, кончая взаимоотношениям России и Европейского Союза, многими другими. То есть в Москве нет никаких иллюзий. Абсолютно нет никаких иллюзий, что это какой-то поворот, это какое-то изменение, прорыв. Нет. Это будет нормальный, тяжелый польский президент. Со всеми теми отягощениями, которые мы имели в последние годы. И я очень мало верю, что с этим президентом можно будет расчистить вот это самое недавнее прошлое. Там, ну, я имею в виду недавнее, оно на самом деле довольно давнее уже, со всеми нагрузками.
Мне кажется, что в Кремле, как и многие в Польше, не до конца понимают, каким президентом будет Дуда, потому что это отчасти темная лошадка, и он пока появился в предвыборной кампании. Он представлял с собой кандидата, который борется за пост президента. Кем он на самом деле является, и какие у него будут отношения с человеком, который за ним стоит, который его выбрал в кандидаты, то бишь Ярославом Качинским, пока в Польше тоже никто не понимает, насколько он будет сильным и насколько он будет самостоятельным, очень непонятно. У него нету команды, которая могла бы на него работать и на которую он мог бы опереться, это во-первых. Во-вторых, по поводу Кремля, мне очень удивило, и впечатлило тоже, что Кремль поздравил Дуду уже сегодня с утра с победой на выборах. Хотя в Польше даже половины голосов не посчитали,
еще
было непонятно.
Нет официальных результатов.
Да, нету официальных результатов. Кремль был вообще первым. Да? Вот, такое ощущение, что Путин не хотел ждать объявления официальных результатов, потому что тогда все поздравят. Ну, в толпе, вот что толкаться в толпе, он уже поздравил. Это тоже сигнал для этих людей, которые побеждают сейчас, что давайте перевернем страницу, давайте попробуем навести как бы новые мосты, может быть. Хотя, вот я согласен, что вряд ли что-то в польской политике поменяется, и вряд ли новый президент начнет какие-то сепаратные переговоры с Кремлем, отрываясь от Запада, от Евросоюза, от США.
Да, я считаю, что ему предстоит очень тяжелый период, ему нужно будет встроиться в европейскую политику. Он действительно никому не известен в Европе. Он должен еще себя показать в Европе, в рамках Европейского Союза. И здесь, так сказать, тоже очень такой серьезный момент, насколько он будет самостоятельный, насколько он будет, так сказать, играть в общей команде. И второй момент, что при всей важности России для Польши, да, все-таки Евросоюз важнее. Евросоюз для Польши важнее. Поэтому я еще раз говорю, что здесь, видимо, пойдет какой-то процесс, ну, условно говоря, взаимного испытания, который будет, наверное, довольно долгим, пожалуй, полгода, не меньше. Но я еще раз говорю, что очень многое зависит от внешних факторов. И прежде всего от украинского фактора, который неизбежно влияет очень сильно на политические настроения в Польше, особенно в элите.
Я думаю, что да, Украина будет очень важным фактором. С одной стороны, движение России в отношении Украины, и как будет на них реагировать Польша и новый президент, я думаю, что будет реагировать, если это будут движения против киевских властей, они будут реагировать очень жестко. А с другой стороны, вот эти все проблемы, которые нынешняя власть, гражданская платформа немножко как бы уменьшала вот эти проблемы с УПА, да, вот с воинской резней, о которых пытались меньше говорить, чтобы все-таки пока в этих сложных условиях оказать поддержку киевским властям. Но если эта тема и Киев будет будет педалировать свою точку зрения, да, вот героизация УПА и все остальное, то я думаю, что тут проблемы сразу тоже будут возникать.
Давайте тогда подключим Киев к нашему разговору. У нас на связи Олесь Данії, глава Центра исследований политических ценностей и бывший народный депутат Украины. Олесь, вот мы сейчас поговорили, какой результат был бы, условно говоря, выгоден Кремлю, а какой результат ожидал украинский истеблишмент?
Важен сам факт выборов в Польше, который демонстрирует европейские ценности даже в смене власти, когда еще после результатов экзит-полов действующий президент уже поздравляет кандидата президента, но очевидного лидера президентской гонки. И в этом плане какого-то отличия от предыдущей власти тяжело сейчас, как и коллеги говорили, соотносить. Но оптимизм у украинских политологов, он связан, очевидно, с тем, что более консервативные регионы, которые и избрали Дуду, они имеют некоторое отношение, партия Дуды, в последнее время к проблеме на Волыни, но тем не менее в отношении России всегда занимали еще более, скажем так, четкую позицию, чем их оппоненты, и поэтому теоретически более тесное сотрудничество нового президента с Украиной, оно, по крайней мере, украинских публицистов и украинских журналистов присутствует. Тут очень интересный факт территориального распределения голосов. Об этом в Украине, может, меньше говорят, но распределение голосов соотносилось, что за Дуду проголосовали в основном те земли, которые были в составе Российской и Австро-Венгерской империи, а которые были в Германской империи, они проголосовали за Бронислава Комаровского. То есть определенное распределение голосов абсолютно есть, оно не только на этих выборах, оно было, по крайней мере, последние 15 лет в Польше. И это противовес русской пропаганде, которая всегда пыталась делить Украину на восток вследствие президентских и парламентских кампаний. Польша доказывает, что распределение голосов региональное, очень четкое, фактически один к одному, связанные с историческим прошлым, тем не менее не приводит к каким-нибудь опасностям для государства. И это пример для Украины очень положительный.
Спасибо большое, Олесь. Анжей, вы согласны, что так вот делится до сих пор по разделам Польши на германскую, австро-венгерскую, русскую часть? А за кого проголосовала бывшая Восточная Пруссия, тогда по секрету?
Она больше, я не помню, но я думаю, что она больше за Комаровского, потому что эти границы тоже разделяют, скажем, вот в бывшей Австро-Венгрии и России живут люди там очень давно, и они как бы там выросли, у них там корни. А вот на этих землях, которые были присоединены, там люди, которые приезжие. И это немножко тоже отличает одних от других. Хорошо. Их взгляды...
Немцев выселили,
понятно. Да, и их взгляды... И это не до конца территориально. Хотя вот эти выборы одни из первых, которые доказывают, что этот принцип уходит. А все-таки молодое поколение, когда смотреть, вот люди там до 40, они голосовали совершенно не привязываясь к этому принципу, и это тоже, тоже важно.
А вы как считаете, какие регионы вот остались такими более радикальными? Какие?
Ну, я не могу сказать радикальными, не радикальными. Действительно, просто географически просто разные интересы. Те регионы Польши, которые ближе к Украине, там одни настроения. То, что ближе к Германии, там другие. Вопрос даже не в этом. Ведь вопрос в том, что голосовали не за интересы регионов. Голосовали за Польшу. Вот в чем дело. Это в отличие от нас, где иногда региональные интересы превалируют, на этих выборах не было вот этих региональных интересов. Вот. То есть не было, так сказать, вот мы голосуем ради нашего региона. Голосовали все-таки за Польшу, за ее курс, за экономический, политический курс. Я бы сказал о другом, что в целом, с моей точки зрения, уровень голосования был достаточно высоким. Я думаю, что он был бы меньше. У меня такое было чувство, что он должен снизиться ко второму туру. Но он был достаточно высоким.
Активность, нет, нет,
да? Да, нет. Многие ожидали, что явка снизится ко второму туру. Нет. И это, кстати, произошло во многом за счет молодого поколения, как это не парадоксально.
Подождите, явка в первом туре была 50. И, честно говоря, я думаю, что, учитывая все-таки вот этот лозунг, приходите на выборы. Почему? Избиратель Дуды, избиратель Права и Справедливости, он очень дисциплинирован. И несмотря на воскресенье, прекрасную погоду, он идет голосовать. Сначала в костел на мессу, а потом к урнам. Да? А избиратель более либеральный, более вот успешный, избиратель Комаровского, едет на загород.
Да.
Ему не интересно идти. Да. И вот в связи с этим этот лозунг. Приходите на выборы, потому что придет Качинский. Вот за счет этого каждый раз повышалась явка, обычно, если было очень опасно. В этом году это не до конца сработало, но на 5% увеличилась явка во втором туре, что оказалось не в пользу Комаровского. Да. Уже не хватило, да. Я хотел сказать только одну вещь, что по поводу того, что несмотря на то, как голосуют разные земли, это не влияет на демократию, на структуры państwa. Да, вот я согласен, что регионы голосуют в региональных выборах, выборах локальных, которые происходят в Польше, там действительно как бы голосуют за то, что происходит на месте. Сейчас все думают о том, как будет выглядеть Польша в будущем, и проблема в том, что это тоже большая проблема, потому что все помнят 2005-2007 год, когда государство находилось полностью в руках Права и Справедливости. Mm-hmm. Ярослава Качинского. Качинский был премьер-министром, его брат был президентом. И тогда происходили вещи не очень красивые с точки зрения демократии, с точки зрения институтов государства. Вещи, которые привели к тому, что аналитики, комментаторы начали называть Качинского вторым Путиным. Он пытался прибрать к рукам телевидение, разобрать Конституционный суд, другие институции, которые ему мешали делать то, что он хочет, строить, он называл это четвертую Жечпосполитую, он пытался уничтожить. И немного не хватило, чтобы, может быть, мог бы добраться и до выборов, которые, слава богу, происходят в Польше без таких замечаний. Никто, даже оппозиция и правящая партия, нет сомнений ни у кого, что это выборы настоящие. Но вот что будет сейчас и что будет осенью после парламентских выборов, если Право и Справедливость победит на этих выборах, непонятно. И тоже из опасения, тоже многие, и Адам Михник, и Квашневский призывали, приходите голосовать за Комаровского, потому что придут люди, у которых нет ответственности за государство и которые могут наделать разных дел непонятно каких.
Да, но видите, Дуду, тем не менее, более активный какой-то электорат, да, смог?
Ну, во-первых, это еще молодежный электорат.
Да.
Все-таки в это смог...
Студенчество, да, за него?
Нет, не студенчество, а вот именно молодежный электорат.
Вообще
молодой
молодежь,
электорат, да. В широком смысле молодежь. она проголосовала за него. Это тоже был важный фактор.
Молодежь, которая как бы до сих пор вообще практически не проявлялась, или проявлялась в таких моментах, когда, скажем, в Евросоюзе пытались принять законы, ограничивающие интернет, грубо говоря, ограничивающие то, что в интернете, а вдруг... И в Польше тоже, и помните, в Европе были огромные протесты против этого года, 3 тому назад. А никто не ожидал таких протестов в Польше. Именно молодое поколение, которое организовалось очень хорошо, вышло на улицы, ну, немножко, может быть, чем-то напоминало эти протесты в Москве 3 года там назад. Хотя они были раньше. А потом оно опять исчезло, это молодое поколение. И сейчас оно вышло, потому что у них перспектив вообще ноль. Вот старшее поколение, люди 40 лет, занимают посты. У них, у молодого человека зарплата нулевая или вообще нет работы. И единственный выход – ехать в Лондон, работать на стройке. Кстати, молодой человек, который туда поедет, зарабатывает больше, чем его родители в Польше. Но это тоже показывает ненормальную ситуацию, которая вот, привела к такому результату, как мы видим.
Они именно едут на запад, да? Не едут на восток?
Нет, на запад. Значит, во-первых, на восток нужно, чтобы поехать на восток, нужна виза. А чтобы поехать в Лондон работать, не нужно абсолютно ничего. Никаких разрешений, никаких справок, ничего.
Ты гражданин Германии.
Я гражданин Европы. Да, едешь туда и работаешь.
Прописываешь. А большой отток вот, по населению.
Да, в Великобритании, я считаю, до 2 миллионов поляков работают. Да, вот, да. Огромные, да.
Давайте Олесю Данею дадим слово. Олесь, как вы считаете, каковы должны быть первые шаги украинской дипломатии в отношении новых властей Варшавы?
Ну, очевидно, что первым шагом должно быть поздравление, это, во-первых, и обновление контакта. В этом плане не надо забывать, что Польша всегда была фактически мотором украинской интеграции, украинским адвокатом в Евросоюзе. И очевидно, что Украина как государство, оно надеется, что и с новым президентом эта функция Польши, она будет продолжаться и усиливаться. Скажем, у нас проблема не только в польском веке. Мы уверены в Польше и как в нашем самом большом союзнике. Как проблема сейчас в самом Министерстве иностранных дел Украины и внешней политики, которая сейчас нуждается в усилении. К сожалению, президент Украины мало пока что определяет внимание этой сфере, и у нас тут, ну, скажем так, необходимо усиление. То есть, к сожалению, на поляков сейчас больше надежды, чем на наше Министерство иностранных дел. Мы надеемся все-таки, что в ближайшее время будет усиление этой институции.
Да, почему это вот так не доверяет своей дипломатии, как вы считаете?
Ну, честно говоря, в украинской дипломатии действительно нет особо ярких лиц, допустим, похожих на Лаврова и так далее и тому подобное, да.
Или на его пресс-секретаря, вот она сейчас стала кинозвездой в каждом ток-шоу.
Да, во-вторых, надо понимать, что на Украине, с моей точки зрения, во внешней политике идет полное доминирование президента. Порошенко в силу той ситуации, которая сейчас есть, он пытается быть самым главным и постоянно решающим вопросы внешней политики. И МИД в этом смысле играет действительно техническую роль. Политические решения по внешней политике на Украине принимает президент. Не Рада, не правительство, а прежде всего президент. Но что касается Польши, да, мне кажется, что Польша сейчас будет иметь особое значение для Украины, учитывая то состояние, в которое впадает Украина. Я не знаю, может быть, надо согласиться со мной или нет, но мне кажется, что в Польше очень многие боятся реального украинского кризиса. То, что Украина начнет распадаться, что Украина начнет, так сказать, погрязать во внутренних проблемах настолько, что она будет недееспособным государством. Для Польши это опасная очень ситуация. Здесь, вот, с одной стороны, конечно, Польша будет продолжать выступать адвокатом, защищать Украину, но с другой стороны, ярмо Украины Польша тоже не хочет нести на себя.
Ну, это понятно, и я думаю, что никто в Европе не хочет нести ярмо Украины, если в Европе есть Греция или другие государства в кризисе, которыми нужно разобраться внутри.
Но для Польши, Польши и Украины это особый случай.
Да, поэтому...
Исторический,
поэтому,
политический...
Да, поэтому Польша Украины не может бросить, а то, что Украина может начать распадаться,
развиваться, оно начнет еще больше погружаться в кризис, это, конечно, опасно, потому что это, естественно, на руку России, да, и понятно, что это усиливает тут же Россию, а если Польша будет спасать тонущую Украину, это значит, она будет слабеть, а Россия будет на этом выигрывать политические козыри, что вообще недопустимо, поэтому и конечно, второй момент, почему Украина рассчитывает на Польшу, потому что в Европе то особенно больше не на кого рассчитывать, да, потому что у всех свои интересы, свои проблемы, свои заботы. Если может быть Германия может посмотреть, но у Германии вся Европа на голове висит, да. Французы далеко, и вообще им то так как-то немножко, ну да, хорошо, мы позанимаемся немного Украиной, но так примирим Путина. Да, а больше некому заниматься на самом деле. Вот и других стран, вот те, которые граничат с Украиной, я иногда шучу, что президент Квашневский когда-то очень как бы лоббировал такой слоган, что Польша это такая оригинальная держава, вокруг которой должны собираться вот эти небольшие соседи, с которыми она там вступает в НАТО, без них, без Польши они бы не могли туда войти, потому что кому они нужны. И вот действительно, сейчас такой момент, а кроме Польши, вот на самом деле все эти соседи Польши и Украины, Венгрия, Словакия, другие страны, они, во-первых, маленькие, они не могут этого нести на себя, а во-вторых, им это вообще не нужно и даром.
Давайте Олесе Данилову дадим слово. Андрей Владимирович сказал, что президент Порошенко монополизировал внешнюю политику и дипломатию. Как, по-вашему, удачно он ведет внешнеполитический курс для Украины? Вам слово, Олесь.
Ну, я хотел бы вначале сказать абсолютное, что мысливирус, который был заброшен о вроде бы распаде Украины, не имеет ничего с реальностью.
Да,
это лишь не русских политиков и журналистов выдавать за действительное. Украине угрожает только русская оккупация, которая сейчас проявилась в нескольких регионах, и на части Луганской и Донецкой областей. А никаких распадов и предпосылок даже к этому нет. Ну и как раз кто-кто, а поляки это понимают как никто другой, потому что не Польша сама распадалась. Польшу
делили, да.
4 раза оккупировали другие государства, как раз в первую очередь Российская империя и Советский Союз, если говорить о четвертом разделе Польши между Германией и СССР, и 3 предыдущих. То есть угроза от жандарма Европы, которым всегда хотела быть Российская империя, потом Российская Федерация, потом Советский Союз и опять не Российская Федерация. Поэтому это такие мысли-вирусы надо сразу же отвергать. Что касается президента Порошенко, да, он согласно украинской конституции и предлагает кандидатуру министра иностранных дел, и это его креатура Климкин, и он же назначает в государствах. Именно поэтому я и говорю, что это функция нуждается в усилении, мне кажется, что вот очищение от тех дипломатов, которые не представляли интересы Украины в последнее время, и не только во время президента Януковича, а отстаивали больше интересы Российской Федерации на своих позициях, нуждается в люстрации, в очищении и в назначении новых кадров. К сожалению, вот это очищение в Министерстве иностранных дел идет слишком медленно, очень неудовлетворительными темпами, и мне кажется, что президенту Порошенко необходимо было бы более, скажем, быстрыми темпами назначать послов и подбирать кадры. К сожалению, он это делает, по мне, неудовлетворительно долго.
Спасибо, Олеся. Андрей Владимирович, как по-вашему, вот иллюстрация идет на пользу украинской дипломатии?
Я вообще считаю,
профессионалов там не
иллюстрация не идет на пользу Украине, потому что большинство тех, кто сейчас иллюстрируется, это профессионалы. Да, можно спорить об их там каких-то идеологических взглядах, подходах, но они профессионалы. В дипломатии проблема одна. Ты можешь иллюстрировать человека, но ты должен понимать, что иллюстрировать этого человека, ты обрываешь огромное количество контактов.
Да, то есть Толерана могли иллюстрировать 5 раз, да, условно говоря, во Франции.
Условно говоря, человек, который поработал в украинском МИДе хотя бы 10 лет, он имеет те контакты, которые новый человек, пусть даже политически лояльный, не сможет заработать за 20 лет. Это очень важная вещь в дипломатии, персональное доверие, персональные контакты и прочее. Вопрос в другом, с моей точки зрения, что сейчас украинская внешняя политика, да, она слишком сконцентрирована на проблеме сближения с Европейским Союзом. Она не обращает внимания на вот действительно то, что в целом выстраивается вокруг нее. Потому что Европейский Союз, понятно, это одна из задач, лозунгов, это движитель всех процессов. Но самое главное, это не Европейский Союз. А с моей точки зрения, я здесь с Олесем не согласен, это выживание самой Украины. Я не говорю о территориальном пока распаде Украины, я говорю о том, что Украина приближается к очень тяжелому экономическому кризису, который просто-напросто может взорвать нынешнюю власть. А новую власть Украина может не сформировать. Вот это я вижу самой большой опасностью, кстати, и для России. Слабая Украина России тоже не нужна, потому что слабая Украина – это большое количество проблем. Польша слабой Украине тоже не нужна.
Анджей, а как вот интерпретировалась эта тема во время предвыборных дискуссий между кандидатами вот украинской? В чем у них была разница в подходах?
Честно говоря, особой разницы я не видел. Комаровский поддерживал Украину, понятно, и своей политикой поддерживал.
Европейский путь ее, да?
Да, естественно. А Дуда даже сказал, потом, правда, немножко ослабевал эти слова, что он готов, как президент, даже отправлять солдат, войска на Украину в поддержку. Это... Да, в поддержку. Но понятно, что такое резкое высказывание.
Это предвыбор.
Да, это предвыбор. Не, во-первых, предвыборный момент. Во-вторых, чтобы отправлять войска, это еще долгий путь. Я не думаю, что в Польше он был бы принят на ура.
А в Польше нужно согласие Сейма для отправки войск?
Ну, понятно, да. Там механизмов очень много для того, чтобы отправить войска за рубеж. Да. И причем я не думаю, что если было, ну, скажем, понимание, было согласие на то, хотя без энтузиазма на то, что польские войска участвовали в миссии в Ираке, то я себе не представляю, ну, как часть некой большой международной миссии, да,
мирной, была, да,
да, если какая-то, не, я имею в виду на Украине, если была бы какая-то большая международная под эгидой ООН, там отправка каких-то миротворческих сил. Но так я не вижу, чтобы какие-нибудь войска, даже в гипотетическом случае, что, не знаю, российские танки въезжают в Киев. Я не думаю, что они, хоть бы один польский солдат перешел границу. Это невозможно.
Ну да, это очевидно, занесло его в пылу предвыборной полемики, да?
Ну, нет. Дело в том, что я еще раз говорю, что это мое, так сказать, восприятие польской политики. В Польше очень боятся развития дальнейшего украинского кризиса. Потому что если военные столкновения на юго-востоке Украины возобновятся, то это поставит и польскую дипломатию в трудное положение. Потому что ей тогда нужно будет очень жестко выступать в защиту Украины. Да? И это значит, это ухудшение отношений с Россией. Что тоже, в общем, тоже будет каким-то одним из факторов. Вот. И я еще раз говорю, что самое главное, что Польша, как и Россия, не нужна Украина, которая находится в состоянии перманентного кризиса.
А как, напомните, как решился вопрос с празднованием Дня Победы польским руководством, где они в результате с кем?
Они в результате 8 мая на Вестерплате, то бишь Вестерплате это такой полуостров возле Гданьска, который в 1939 году принял как бы первый удар. Да?
Вот, символ сопротивления.
Символ, да, вот той войны, символ того сопротивления. Немножко как Брестская крепость для Советского Союза.
А
да,
как
вот
в Польше восприняли заявление президента Владимира Путина о том, что пакт Молотова-Риббентропа большую пользу принес?
Ну, во-первых, все напомнили, что в 2009 году, как раз в 70 лет от начала войны,
совсем он сказал другое,
был на Вестерплатте. Вот как раз у этого памятника, где сейчас собирались совершенно другие люди. И он как раз вот очень жестко высказался по поводу...
Мы у себя даже дали звук, это у нас же передача сохранилась, это... И... Прямо контраст был очень
да,
заметный.
Да, это вообще. Ну вот видите, значит, ну я думаю, что для него это просто политическая конъюнктура, для него это нужно было сейчас сказать вот такую фразу. Видите, Россия ведет скрытую
да,
войну.
Ну, да, ну странно, что он сказал, что не было секретных протоколов, как же не было.
И... Ну да, конечно. Ему напомнили, что... Нет, мне очень понравилась Меркель на пресс-конференции в Кремле, что она ему очень напомнила, а секундочку, как... Просто это не только договор, а секретные протоколы, это как к нему. Это их было, не было, да. Вот это... В Польше, конечно, восприняли это очень плохо, но, учитывая вот все эти истории, 2009 год Путин же был другой, а сейчас у нас Путин после Крыма, после Украины, это совершенно другой человек, правильно? Так что удивляться уже даже не удивляется, наверное.
Ну, когда-то народные депутаты СССР и Собчак проголосовали, осудили этот пакт.
Да.
И был дело, да, 89-й год.
Да, ну что ж, давайте тогда вернемся к сегодняшним событиям. Как вы считаете, как теперь пойдет развитие предвыборной борьбы к выборам Сейма после такого вот перестановки сил во власти?
Это очень интересный вопрос, каким образом эта предвыборная кампания будет продолжаться, потому что это все считают, что вот эта президентская кампания, это только начало парламентской кампании. Все считают, что, во-первых, Право и справедливость, которые не ожидали, они сами не ожидали, что они победят на этих выборах. Это как бы для них тоже большой сюрприз. Конечно, последние две недели они, может быть, уже рассчитывали на то, что они победят. Но раньше это было для них вообще... Для них важный был очень хороший... результат во втором туре. Очень хороший результат на уровне там, 40%. А тут оказалось, что они победили. Это раз. А они этим успехом будут... этот успех будет двигаться, они будут на нем лететь на крыльях, оклеенные к следующей победе, которая вполне возможна, хотя это не решено. Разница между кандидатами не очень большая, 3%, это 51, я напомню, 51,5% до 48,5%. И эта гражданская платформа, если соберется, кстати, некоторые предлагают Комаровскому, чтобы он после ухода с поста президента стал лидером гражданской платформы, uh-huh. потому что президент в Польше абсолютно должен быть вне политики, вне партии. И он должен вести эту борьбу, и многие говорят, что он способен победить. А новый президент, то бишь Анджей Дуда, все говорят о том, что он будет забрасывать парламент, который принадлежит сейчас гражданской платформе, забрасывать законопроектами, которые будут воплощением его предвыборных обещаний, очень многих. Хотя одно из самых первых обещаний, которые он делал, это понижение пенсионного возраста, который недавно в Польше был повышен до 67 лет. То бишь и женщины, и мужчины должны работать до возраста 67 лет. Это было очень непопулярное, решение.
Ну, конечно уже.
И Дуда сказал, я хочу понизить этот возраст. Он сразу, я думаю, первым делом сделает законопроект про понижение, который не пройдет, естественно, через Сейм. Да. И тут же начнется жуткая борьба на фоне, конечно, приближения парламентских выборов. Это будет очень интересно, насколько эти люди, которые сейчас были очень недовольны правящей властью, насколько они, ну, что с ними будет сейчас в парламентских выборах. Я думаю, что для гражданской платформы очень тяжелые времена. Есть сельская партия, очень крестьянская партия, которая очень до сих пор была сильна, и очень похоже, что они развалятся. Левая партия, бывшие коммунисты, вот партия Квашнинского, который давно уже от них ушел, но как бы с ними как-то ассоциируется, они вообще перестали существовать. Тоже интересный момент. Коммунисты, посткоммунисты в Польше перестали существовать. Ноль. Вообще их нету. Развалились окончательно.
А теперь Анджей Дуда должен демонстрировать, что он надпартийный президент, что он президент всех поляков, да?
Но он по закон он не может быть членом партии, да, не может быть как бы формально.
Ну, формально, но лидером надо выйти партии. Из партии, конечно.
Но, естественно, все понимают, что он будет так же само, как Комаровский, близко сотрудничал с гражданской платформой. Все понимали, что он из этой партии, он как бы кандидат этой партии. Понятно, что Дуда будет кандидатом, ну, некоторые смеются, что он был на самом деле кандидатом Ярослава Качинского лично. И в отчасти это будет, ну, вот интересный момент, как они будут сотрудничать. Интересный момент еще один, потому что Ярослав Качинский, который, ну, не знаю, насколько в России помнят, но в Польше его помнят как человека, который довольно конфликтного, то бишь он шел на конфликт с врагами и внутри партии, и с врагами политическими, и он, когда был премьер-министром, он шел на конфликт и с Германией, и с Россией, и, в общем, со всеми вокруг. Он спрятался во время предвыборной кампании. Радикалы вокруг него, например, Мачеревич, который расследует в кавычках Смоленскую катастрофу и находит все новые доказательства взрывов на борту бомб, подброшенных, ну, видимо, российской разведкой. Значит, они спрятались. Но сейчас в парламентской кампании Качинский обязательно должен выйти, потому что он должен лидер партии. Он естественный кандидат в премьер-министры. Тоже будет интересно посмотреть, как люди на него реагируют после этого периода, когда его не было, и когда вот все смотрели на Дуду, да, как на новое лицо, которое очень такой, ну, приятный, он абсолютно не конфликтный, и даже были моменты, что это Комаровский являлся, хотя Комаровский такой человек очень приятный, спокойный, такой медведь, да, а тут оказалось, что он стал радикалом на фоне Дуды. Сейчас посмотрим, как за него выйдет Качинский.
Андрей Владимирович, можно ли говорить, что происходит смена поколений политических в Польше?
Безусловно, конечно. Но смена поколений не значит изменение идеологии и так далее. В Польше это не так.
Ну, омоложение просто.
Омоложение, да. Но линия политическая общая, она сохраняется, настрой. Но я хотел бы сказать, что касается предстоящих выборов в Сейм, с моей точки зрения, это все-таки будет прежде всего внутриполитические выборы. Я не думаю, что там внешнеполитические вопросы, за исключением, может быть, Украины, будут играть какую-то роль. Это будет как раз дискуссия прежде всего о том экономическом пути, который Польше предстоит выбрать, о тех шагах, мерах. И я совершенно согласен с тем, что Дуда здесь имеет уникальные возможности, так сказать, ну, где-то просто психологически давить на своих оппонентов. Вот. И самое главное, что пока Дуда не несет ответственность за это. Вот что ему хорошо, он пока за это не отвечает. Он может выдвигать сейчас любые предложения, любые идеи, не отвечая за это как президент. Именно в контексте того, чтобы потом попытаться создать тандем правительства и президент, принадлежащий к одной политической группе.
Я только скажу, что, скорее всего, он... как это сказать, примет присягу, да, вот будет в инаугурация, да, будет открытие его, он сядет наконец в это кресло президентское, только 6 августа по польскому законодательству, по конституции, и только тогда он начнет принимать какие-то решения уже как президент. Это еще довольно большой период, от 6 августа до там середины октября примерно, когда будут президентские выборы, парламентские выборы, да, это довольно долгий период. Кстати, я только хотел, я с вами согласен, что это будет внутриполитическая борьба, это будут внутриполитические проблемы, политические, экономические, там, здравоохранение, социальная сфера огромная. Также во многом так же само, как она сейчас выглядела, эта борьба. Это в российской прессе, когда я читал российские отклики, я думал, ну, только Россия и Украина, а больше ничего. Это были очень маргинальные темы, они не доминировали, это совершенно про другое. Но кроме того, что президент все-таки не определяет международную политику Польши. Этим занимается премьер-министр, этим занимается правительство в основном. Ну, сейчас правительство менее яркое. Ева Копач не такой премьер-министр, как Дональд Туск, который был лидером, действительно, и это он делал политику, он встречался с Меркель, он встречался с другими лидерами, он часто появлялся на европейских салонах. Ева Копач, она другая, она более занимается вот как раз внутреннеполитическими, внутриэкономическими проблемами, но тем не менее это правительство определяет внешнюю политику, а не президент. Так что я думаю, что Польша все-таки перед парламентскими выборами очень сильно будет закроется и будет смотреть внутрь себя.
Давайте Олесю зададим вопрос. Как, по-вашему, развязывает ли руки новым властям Польши то, что они свободны от груза прошлого, не отвечают за вот эти грехи своих предшественников, и у них практически свободные руки для реформ и для смелых шагов? Вам слово, Олесь.
все отвечают и за грехи предшественников, и имеют традицию. Я недаром начал с того, что распределение голосов очень четко связано с регионами. Голосуют уже многие годы и на президентских, и на парламентских выборах. Именно по региональному принципу. И то, что сейчас молодежь добавилась голосам за Дуду, оно не этого принципа не перечеркивает. И тут, говоря о парламентских выборах, коллеги забыли о феномене первого тура. Мне кажется, что на парламентских выборах появится определенная третья сила. Потому что, напомню, на первом туре, когда и Дуда, и Комаровский где-то около 30%, то у них был третий кандидат, непартийный, рокер, журналист Павел Кукис, который взял 20%. То есть он отставал немного больше, чем на 10% голосов. Это фактически протестные голоса. Кстати, Павел Кукис тоже выступал на Украинском Майдане, ну, как и многие другие польские политики. Но это протестные голоса, которым не нравится ни гражданская платформа, ни ПИС. И вот куда они пойдут, за какую политическую силу, или это будет партия «Однодневка», или это будет серьезный проект, как когда-то в, скажем, в Германии выстрелили «Зеленый». То есть, возможно, вот появление нового игрока в политической сцене. И каким он будет, мы сейчас не можем себе представлять. Но то, что это будет запрос именно от молодого поколения, это уже сейчас заметно.
Да, но кто бы мог быть этим третьей силой игроком? Пока? Да.
Потому что нет такой партии пока.
Да, потому что кандидат в президенты был реальный человек.
Есть кандидат Павел Кукис, и все задаются вопросом, что он сделает с этими 20%, и сможет ли он создать некое движение, которое пойдет на выборы. И если этому ему удастся, то парламент будет, скорее всего, выглядеть так, что будут две больших, как немножко в Германии.
Да, его электорат партии. Пошел просто за Дуду, и все, и про него забыл.
Да, большинство электората пошло за Дуду или вообще не пошло голосовать. И он сейчас должен, типа, во-первых, голоса добрать, во-вторых, создать некую структуру. Вопрос мало, с чего, да, вот мало времени, и насколько он способен это сделать.
Может, есть смысл новым властям его привлечь к себе, как когда-то Ельцин взял генерала Лебедя?
Только он на это не пойдет.
Это другое совсем.
Нет, дело в том, что он не пойдет. Это, ну да, вот, Владимир, вы думаете, как в России, а почему бы его не купить, там, привлечь тут? Не думаю, что он...
Купить?
Вау, это было бы... Это было бы... Эта штука была бы, это мощная...
Про Шрёдера тоже так говорили.
Это была бы мощная...
Про кого? Что? Про Шрёдера, что он никогда не пойдет в «Газпром» работать.
Ну это чудо... Шрёдер еще, когда был канцлером, многие говорили, что Путин его как зачаровал.
Окучил,
показал ему, как выглядит настоящая мощь и деньги, и все остальное. И Шрёдер на это... Это ему очень понравилось. Во-первых, возвращаясь к Кукизу, я себе не представляю, чтобы кто-то мог его купить, кто-то привлечь на свою сторону. А он сейчас начинает очень интересную игру. Он будет вести... Вот Олесь очень хорошо сказал, что это протестный электорат, люди молодые, которым надоели вот правящая партия и оппозиция, которые ведут спор лет 15, да, вот борется именно Качинский с Туском, и вот эта борьба происходит последние 15 лет, ничего не меняя в Польше. Они устали от этого. Они обе эти партии отправили бы на пенсию, и вот это некое начало. Правда, Кукизу, если он создаст это движение, придется потом с кем-то договариваться, потому что если вот этот парламент будет выглядеть как первый тур выборов, то бишь 35% две главных партии, 20% третья партия, с кем-то нужно будет договориться, чтобы создать правительство.
Андрей Владимирович, как, по-вашему, будет выглядеть Анджей Дуда вот в кругу лидеров европейских? Сможет ли он быть вровень сразу встать с Ангелой Меркель, со своими...
Я думаю, конечно, нет. Я думаю, что ему придется пройти очень такую тяжелую школу европейских саммитов, европейского общения. Ну, во-первых, прежде всего, пока, с моей точки зрения, в силу того еще, что над ним нависает тень Качинского. То есть пока его не воспринимают как сильного самостоятельного игрока, ему нужно вписываться в эту европейскую кампанию. Во-вторых, я еще раз говорю, очень многое зависит от ситуации на Украине. Потому что если на Украине произойдет обострение ситуации, то тогда президенту Польши вынужден, он вынужден будет себя проявить обязательно в более ярком виде. И в этом смысле очень многое зависит, как он будет в рамках общей европейской политики по Украине проявляться.
Да, вот как вы считаете, у него есть какая-то своя стратегия? Сможет ли он быстро реагировать или он все-таки зависимый?
Пока про это практически ничего не известно. Особенно ничего не известно, да? И вообще про него очень мало известно. Ну, понятно, биография известная, но 4 месяца тому назад его вообще никто не знал. В Польше мало кто знал, кто такой Анджей Дуда. Сейчас это президент Польши, который избрал очень большое количество людей. Человек, видно, что растет. За последние эти месяцы очень сильно вырос. Вопрос, что будет дальше, насколько ему расти дальше позволит Качинский, насколько Дуда будет самостоятельным политиком. А до европейских салонов это еще все-таки далеко, потому что польские дела это огромное время, очень много работы, поэтому он до этого еще далеко. И посмотрим, во-первых, посмотрим, как он себя будет вести, как он будет работать, выглядеть в Польше, на польской сцене, потому что он пока очень, ну я говорю, просто очень мало известно про то, что, кем он на самом деле является.
Да, но как по-вашему, это вот в Польске, если взять новейшую историю Польши, то это новый этап ее, как бы этот...
Я думаю, пока трудно сказать, что это новый этап, потому что есть у общества, у польского есть запрос на обновление, конечно, он есть. И время, так сказать, деятелей солидарности, оно, конечно, уходит в прошлое.
Уходит в прошлое, да.
Но вместе с тем я бы, в общем-то, пока не смог бы говорить о том, что Дуда, по крайней мере, сегодня обладает какой-то новой повесткой дня для Польши.
Какой-то необратимый, да? То есть все это может еще...
Это все непонятно, потому что слишком много внутренних и внешних факторов. Пока у него такой четкой повестки дня, что это будет новая Польша и прочее, пока этого не видно.
И команды, вы говорите, нету, да?
Нету команды. Я бы так сказал. Тут вопрос не идеи, хотя идеи тоже нужны, а вопрос того, как, кто их осуществляет. Да? Потому что общая идея, да, вот независимая Польша, Польша, которая успешная, в которой живут успешные люди, которые хорошо зарабатывают и которых уровень жизни очень хороший, это понятно. Тут спорить, никто не спорит с этим. Нужно понять, как это делать и кто это будет делать. Насчет новой эпохи, я думаю, что если мы встретимся через 5 лет, мы сможем это сказать. Почему? Потому что сейчас возможны очень большие проблемы у гражданской платформы, которая может начать рассыпаться вот в ближайшие месяцы, и после парламентских выборов, если она проиграет, этот процесс может усилиться. Качинский, это Право и Справедливость. Да? Там особо других лидеров нету. Качинский их затоптал или выкинул. Вот как, собственно, Путин. Да? Вокруг него тоже нету никого. Значит, Качинский стареет. Через 5 лет ему будет 72 года. Возможно, он уйдет с политики. И непонятно тоже, что останется от Права и Справедливости и какие силы возникнут. Я уже сказал, коммунисты перестали существовать. Это тоже очень интересный момент. Просто, а их нету. Все, исчезли. Вот сейчас, значит, все остатки солидарности, возможно, тоже начнут исчезать из польской политики. Придут новые силы. Как они будут выглядеть, непонятно.
На сколько лет избрали президента?
На 5 лет. 5 лет. В 20-м году будем дальше смотреть, что дальше.
Да, конечно, но какие первые шаги? Значит, 6 августа у него вступление в
должность. Да, вступление в должность. А дальше тоже опять выборы.
Дальше выборы.
А это темная лошадка. Сейчас посмотрим. Но вот я могу сказать, что он сделал сегодня после победы на выборах. Он с утра, прямо там в 7 утра, пошел, раздавал кофе у входа в метро. Да. Точно так, как сделал после первой туры выборов, он утром раздавал...
Пошел народ.
Пошел в народ. Да. Хотя ему, собственно говоря, как бы казалось, это не нужно. А вот он пошел. И интересно, насколько ему подсказали это пиарщики. Хотя, говорят, он жутко устал, но компания будет действительно страшнейшая.
Ну что ж, можно сказать, что Польшу ожидает горячая осень 2015 года?
Несомненно. Это будут очень интересные моменты. И я думаю, что после этой осени может нас ожидать вообще долгое время. Все времена года могут быть очень горячие, если Право и Справедливость сможет создать свое правительство. Это будут, могут быть для Польши... Но я не хочу говорить тяжелые времена, потому что я верю, что институты нормальные,
интересные,
но интересные очень, да.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Я напомню, что ситуацию после смены власти в Варшаве, возможно, обсуждали наши гости Анжей Зауха, Олесь Даний, Андрей Федоров. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.